Молитва – это, наверное, то, к чему должен быть всегда готов христианин. Это то, что его связывает с небом, то, что его связывает с Богом, и то, что говорит о его вере. Молитва напрямую говорит о вере человека. Насколько он верит. И люди, которые посещают молитвенные собрания, наверное, их само присутствие здесь говорит о том, что они верят Богу, верят в силу молитвы. И то, что мы сегодня собрались на молитвенное собрание, не проигнорировали, наоборот, отложили что-то. Может быть, пошли на какие-то, вы знаете, жертвы. И мы пришли для того, чтобы помолиться, и чтобы Бог услышал нашу молитву. Я один стих прочитаю только, и мы там после него немножко поразмышляем. Луки, 11 глава, 1 стих, 11.1. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Он же сказал им: «Молясь, говорите». И дальше идет известная молитва «Отче наш», которая была дана как образец в ответ на просьбу учеников: «Господи, научи нас молиться». Что интересного было в молитве Иисуса Христа, что после его молитвы ученики обратились к нему с такой просьбой. Что-то в молитве Христа было такое необычное, что-то было особенное, что ученики обратились к нему с такой просьбой. Они были вообще, если мы посмотрим, из иудейской культуры. Любой иудей знал, как молиться. Любой иудей мог молиться. Любой иудей с такого вот маленького возраста, как только он начинал себя осознавать человеком, он видел молитвы. Он слышал молитвы. И потом он сам становился молитвенным человеком, потому что без этого не было жизни. Атеистов-то в Израиле не было. Бывали идолопоклонники, но тем не менее молиться мог абсолютно каждый человек. И вдруг вот такая просьба: «Господи, научи нас молиться». Почему эта молитва? Может быть, потому что они видели, ученики видели молящихся людей. В Израиле достаточно много молящихся людей. Они видели их на перекрестках улиц, которые стояли, воздевали руки и молились. Сегодня я беседовал с одной женщиной, встречались с сестрой. Она говорит: «Я вот приехала в Иерусалим, прикоснулась к стене плача, и я заплакала. Я не знаю почему». Ларионова, вы были у нас сегодня из Риги? Она говорит: «Я прикоснулась к стене плача в Иерусалиме, я стою и плачу. Я молился там, и там есть много таких щелей между огромными такими камнями, и они хотя плотно подогнаны друг к другу, но тем не менее люди уже шкарапали там такие щелочки и туда вставляют написанные молитвенные нужды на бумажечках. И потом специальные люди собирают их, относят на Масличную гору, там их хоронят, эти молитвенные нужды, и говорят, что как там об этом молятся». Вот что учеников побудило, находясь, они видели молящихся людей, они сами умели молиться, но что-то во Христе было такое, что побудило их обратиться ко Христу. Давайте мы посмотрим, однажды, что мы найдем. Однажды семинаристов в библейском заведении спросили, студентов спросили: «А что вы могли бы сказать, например, о молитвенной жизни Иисуса Христа?» И они предложили несколько таких вот моментов. Давайте мы на них посмотрим. Ну, во-первых, в молитве Христа было постоянство. Христос молился, и Он постоянно, мы читаем, что Он ночи проводил в молитве, дни проводил в молитве. В молитве Христа было постоянство. У нас есть отговорка, что у нас много дел. У нас есть отговорка, что у нас много занятий. У нас даже работы много, и даже мы можем сказать, что у нас много служений или много полезных дел, что нам некогда молиться. Но хотя Христос был занят чрезвычайно, Он всегда находил время для молитвы. И хотя толпы окружали, они ходили вслед, ища исцелений, чудес, хлеба, кто-то искал зацепку, за которую можно было зацепиться для того, чтобы привлечь Христа к какой-то ответственности, все это было у Христа. Но одновременно Он находил возможности молиться. Он находил время для молитвы. И когда апостолы уже после когда Христос ушел на небо, апостолы получили Духа Святого, и самая первая нужда в церкви появилась, когда вдовицы были пренебрегаемы там в раздаянии ежедневных потребностей. Казалось бы, проблемы в церкви первой появились. И что надо делать апостолам? Апостолам надо идти и разрешать эти нужды. Они сказали: нет. Выберем диаконов, и они будут этим заниматься. А мы прибудем, что написано там, Деяния 6.4, а мы постоянно прибудем в молитве и в служении слова. То есть апостолы научились молиться, и они вот эту практику постоянства в молитве, несмотря даже на открывающиеся много нужд, они все равно ее практиковали. Вы знаете, сколько людей было в первой апостольской церкви? Примерно. В то время, в 6 главе. Сколько? В 6 главе.
120, а потом...
Это в первой главе 120. Во второй уже 2. Там уже потом 3000, 4000 душ было уже. Это было в 3-й, 4-й главе. И Господь ежедневно прилагал спасаемых в церкви. К 6-й главе, я не удивлюсь, что там было и 6000. Может быть. Ну то есть количество членов исчислялось тысячами. И апостолы, несмотря на это, говорят: а мы прибудем постоянно в молитве. Это первое. Второе. На что обращает себя молитвенный пример Христа? Это глубокое смирение перед Отцом. Христос, хотя Он был Богом, Он был Мессией, но одновременно в молитве Он ничего не приказывал никому. Есть конфессии, ну и люди есть, которые в молитве повелевают. Знаете, я запрещаю, я повелеваю. У них молитву смотришь и думаешь: слушай, это ну какой муж веры. А он на самом деле Христос, глубокое смирение у него перед Отцом проявлялось во всем. Вот в Луки 22 глава, молитва его в Гефсиманском саду, и он молится и говорит: Отче, не как я хочу, а как ты. Он говорит свою нужду, потом у него в молитве он смиряется, наклоняется под волю Отца и говорит: впрочем, не как я хочу, но как ты. Христос в молитве был в смирении. Он подчинялся воле своего небесного Отца. Если мы рассмотрим следующий момент, третий вопрос. В какой форме молился Иисус Христос? Что мы читаем об этом в Евангелии? Как Он молился?
Преклонив колени.
Это тоже форма молитвы, это преклонил колени. Молитва. Какая форма может быть? Молитва в словах, звуках. Форма поклонения – это люди встают на ноги или преклоняют колени, молятся. Для жены есть такая форма, как написано, она покрывает голову в знак смирения, покорности Богу, Его Слову, вот мужу своему. Есть какая-то форма поклонения. И наше молитвенное состояние, оно выражается в нашем смирении, в нашей, оно должно выражать смирение, покорность, прежде всего перед Богом. Мы не можем развалиться вот так и говорить: Господи, ну ты вот подай мне что-то. Как люди иногда молятся, требуют у Бога что-то. Никакого смирения: Господи, ты обещал, ты мне дай. Я продолжаю вспоминать сегодняшнее общение с этой сестрой, и она говорит: были у нее серьезные проблемы, с детьми она не могла родить ребенка, и вот это все так серьезно давило через родственников, через обстоятельства, внутри духовно давило. Говорит: до тех пор, пока я не смирилась перед Богом, до тех пор, пока я в смирении не предстала перед Ним, Бог мне ничего не послал. Я поняла, что Бог ждал, Он работал надо мной, доводя меня до состояния готовности принять Божий дар, состояние смиренного сердца. Господь ждал и работал до тех пор, пока это состояние души, духа, характера не пришло в то состояние, которое уже способно принимать Божьи милости и Божью благодать. Что еще мы можем сказать о молитве Христа? Отдельным словом можно сказать о посте. Христос практиковал пост для молитвы. Что делает пост? Пост – это не голодовка. Пост – это не диета. Пост усмиряет сущность человека, его физическую сущность. Пост усмиряет нашу плоть и помогает, как написано в Исаии, чтобы голос нас был услышан на высоте. Вот мы читаем в том же самом Евангелии Луки 4:14. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране». Христос постился 40 дней и 40 ночей. И вот после этого Он в силе Духа Святого возвратился. Пост помогает нам приходить в то состояние и смирения, и покорности Богу, помогает нам слышать Бога, наконец, и получать от Него силу, силу Духа. И тогда, смотрите, пост Христа, Он еще чудес никаких не сделал, но то, что Он постился и смирился, уже молва о Нем понеслась. Следующее, что можно сказать о молитвах Иисуса Христа? Но они были и ночные тоже. Они были ночные бдения. Мы неоднократно в Евангелии читаем, что Христос, например, то же самое, я беру в основном только Евангелие от Луки даже пока. Луки 21:37, что днем Он учил в храме, а ночью, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской. Смотрите, днем Он учил в храме, днем Его окружали люди, днем Он исцелял, днем Он кормил, врачевал, общался, диспуты проводил с оппонентами, так можно сказать. А что делал Он ночами? Наконец отдыхал в уютной комнате, келье, постели. Ночи приходил и проводил в молитве на горе, называемой Елеонской. На самом деле мы можем сказать, что нам не достает сил и возможностей молиться. Нам некогда, мы не можем, если мы ночью хорошо не выспимся, мы не можем днем трудиться, служить Богу. Мы даже иногда, знаете, не понимаем до конца скрытых сил, возможностей своего организма. Рассказывают историю, когда один пьяный шел из соседней деревни после праздника в свою деревню и упал в яму на дороге. И даже не просто в яму упал, а он упал в вырытую могилу на кладбище, которую вырыли для того, чтобы на завтра туда покойничка опустить. Он упал в эту яму и пробовал вылезать, и не смог. И уже так вот как-то ему стало хорошо, он же согрелся под действием усталости, вот этих винных паров или самогонных паров, и он вообще задремал. И тут проходит некоторое время, такой же соглядатый, похоже, с того же самого праздника, падает в эту же самую яму. И тоже вылазит и вылезти не может. Но пока он там вылазил, осыпается края ямы, сыпется этому спящему тут же за шиворот, это будет, и он просыпается, и говорит ему: «Друг, подожди, я тоже вылазил и не смог». Вот этот, который второй упал, откуда взяли силы? Выскочил просто с этой ямы. Он подумал, что там какой-то покойник раскопали. Его шаги, бегущие, как быстрого оленя, очень скоро замолкли вдали. Мы иногда не знаем способностей своего организма, способностей своей души. И просто мы не постимся, мы не молимся ночью, мы не встаем ночью, просто потому что нам это не надо. Когда нам будет надо, мы будем молиться. Когда будет беда с нашим близким человеком. Сколько людей рассказывало, когда какая-то серьезная опасность, или когда, например, в реанимации лежал близкий человек, их, или сын, или дочь, матери многие целую ночь стояли на коленях в молитве и вымаливали у Бога помощь. Оказывается, можно, когда нужно. Дело в том, что когда мы заинтересованы в ответе, и Бог это видит, что мы заинтересованы в ответе. Молитва, еще одна форма. Молитва – это ранним утром, не только ночью. О Христе мы тоже можем сказать, что Он рано утром молился. Вот, например, Марка 1:35 мы прочитаем. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». А утром, встав весьма рано, пока еще все спали, ученики, хозяева, которые предоставили ему, наверное, вот этот ночлег, он встал и удалился, пока суета не накрыла город, пока близкие не проснулись. Христос уходил рано. Если он ночь не провел в молитве, значит, он утром рано вставал и куда-то уходил и в пустынное место, где никто его не побеспокоил, и там молился. В Красиковке есть церковь пятидесятников. Интересно, что у них есть две молитвенные комнаты в горе вырытые. Просто вот склон такой, они в горе вырыли, как-то их там забетонировали, внутри дверка есть, там циновочка какая-то постелена, половичок, свет там зажигается. Вот люди, которые хотят уединиться и помолиться, они туда уходят на час, на два, на три, на полдня. Дверь закрывают, их никто там не отвлекает, телефоны, конечно, с собой не берут. И там молятся. Это интересно, что вот такая практика, там, как они говорят, там намоленные помещения, она такая низкая, там стоять нельзя. Там только можно вот так, сидя, полулежа или на коленях, высота там небольшая, как такие пещерки в горе вырытые. Я не думаю, что нам надо идти в Красиковку для того, чтобы найти пустынное место, где мы можем помолиться. Каждый из нас может найти такое место дома, на балконе, просто в саду иногда. А выйти, где нас никто не побеспокоит, и там может молиться. Но, однако, у Христа было время, когда Матфей пишет 14:19, он велел народу возлечь на траву, взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил, преломил, дал ученикам, а ученики народу и так далее. То есть Христос, вы знаете, всегда молился даже в присутствии людей. Он молился перед пищей, мы видим, он дает нам пример, что перед принятием пищи надо помолиться, надо поблагословить, попросить благословения на эту пищу, возблагодарить Господа. Наши молитвы, наши, например, традиции разделены на 2 части. В первой части мы молимся, просим благословения на эту пищу, чтобы Бог благословил, а в заключительной мы благодарим за эту пищу, которую Господь дал. Есть христиане, которые молятся только 1 раз. Они сразу благодарят за эту пищу, просят благословения и после еды не молятся. Это западный вариант, и он все больше проникает в нашу культуру, и все больше христиан уже не молятся после еды, а молятся только до еды. Я об этом не спорю сегодня, не в этом суть, но даже принимая дары, Христос молился, Он давал нам образец, давал нам пример. И следующий еще момент. 7-й момент, который я хотел бы сегодня осветить, это благодарение в молитве. Вот, например, Христос молился, благодарил. Благодарение было неотъемлемой частью молитвы Иисуса Христа. Он молился, возблагодарил за пищу, например, за вот эту. Он молился и благодарил Господа, хотя я знал, что ты меня слышишь, но он делал это как образец для своих учеников. Поэтому Христос благодарил за пищу, независимо от ее количества и разнообразия. Много пищи, мало пищи, все равно надо молиться. Хорошо она приготовлена или нет? Спросили одного мальчика с воскресной школы, а что ты не помолился за пищу? Вот. А моя мама хорошо готовит, поэтому за ее пищу можно не молиться, можно так кушать, а за некоторую... Надо молиться, особенно за сегодняшнюю пищу, которую мы покупаем в магазине, непонятно какую, то надо молиться уже с верой, не просто так. Поэтому, братья и сестры, это может быть шутка, но в каждой шутке есть только доля шутки. Тем не менее, Христос дал нам пример, что молиться надо и перед едой, и надо благодарить за пищу каждый раз, потому что сегодня очень много людей, которые не имеют хлеба насущного. По статистике говорят разные цифры, но примерно... Каждый 5-й умирающий сегодня в мире умирает от голода. Или от болезней, которые напрямую связаны с голодом, с недоеданием. Это на самом деле серьезно. То, что мы не имеем сегодня недостатка в хлебе насущном, а я думаю, что никто не имеет в нашей церкви. Даже самые простые бабушки, они вполне могут иметь насущный хлеб. И мы должны благодарить за хлеб насущный, который у нас есть. Поэтому учиться молиться надо самим. Пришли ученики ко Христу и говорят: «Учитель, Господи, говорит, научи нас молиться». Мы не должны думать, братья и сестры, что мы все умеем, что мы знаем, как надо молиться. Хотелось бы, чтобы мы сегодня перед Богом также предстали и сказали: Господи, научи нас молиться. Научи нас в молитве иметь общение с Тобой, чтобы наши молитвы не были просто заученными молитвами. Слушаешь иногда молитвы и понимаешь, что если этот человек забудет молитву, то я могу спокойно его молитву продолжить, что я слышу эту молитву месяцами, иногда даже годами. Господи, научи нас молиться, чтобы молиться от всего сердца, молиться с верой, молиться постоянно, молиться в смирении, молиться, имея даже молитвенная форма, чтобы у нас была, чтобы мы склоняли голову, закрывали, например, глаза, руки, может быть, складывали, чтобы у нас было вот это молитвенное состояние, даже видимое состояние. Конечно, мы можем молиться где-то в дороге, в пути, мы можем молиться перед царем, как мы читаем про одного Неемию, по-моему, да, когда у него царь спрашивает: что ты такой печальный? Что тебе надо? Он, да, город вот разрушен. А что ты хочешь? И он говорит: я помолился. А потом дал царю ответ. И он получил нужный результат. Потому что он помолился перед царем. Конечно, он не преклонил колен, не там, конечно, он там не делал какую-то особую форму, не лицо его не принимало такое благоговейное. Это он помолился внутри, в себе. Потому что он стоял перед своим начальником, у него не было времени на вот эти все формы, на обряды молитвенные. Но тем не менее, Бог услышал и его молитву. Также, братья и сестры, нам надо научиться не только самим молиться, научить детей молиться. Научить детей обращаться к Богу. Помню, где-то в этом помещении мы общались с одним человеком, и он сказал так: когда-то я был неверующий. Бабушка моя была верующая, но она мне сказала: внучек, ты, может, многое забудешь, но когда-то ты не хочешь сейчас меня слушать, ты не хочешь смиряться перед Богом, но когда-то ты дойдешь в своей жизни до бетонной стены, ты упрешься в нее лбом, и выхода для тебя не будет. Вспомни, что есть Бог, подними голову, глаза вверх, и помолись Богу, и Он тебя услышит. И он свидетельствует неверующему человеку, офицеру одному, мы сидели там в одном такой компании, обедали, и он говорит: ты знаешь, я, говорит, тоже был такой, как ты, неверующий, я не признавал Бога, но я в своей жизни дошел до бетонной стены, я вспомнил слова бабушки, и я помолился, и Бог открыл мне дорогу, я сегодня Ему служу и поклоняюсь Ему. Нам надо научить детей наших молиться, в том числе семейные молитвы, это очень важно. Конечно, суета такая, что кто-то раньше встает, кто-то позже уходит на работу, на учебу, и зачастую семье очень трудно собраться вместе на домашнее поклонение Богу. Но надо специально находить это время, не только для совместной трапезы, хотя бы раз в день. Надо находить время для совместной молитвы семейной, для совместного чтения Писания, хотя бы несколько стихов совместно. Пусть Господь нам поможет в этом. И еще не могу не сказать об общественной молитве, то есть о той молитве, которую мы можем произнести и должны произносить в обществе, на людях. Когда-то я спросил у мэра, еще первого мэра, я говорю: давайте мы у вас в кабинете тут помолимся. Он говорит: нет, давайте мы скорее кирху вам вот поможем восстановить, и там вы придете, и там помолимся. Знаете, бывает форма удобная для людей, бывает неудобно. Я был, как-то остановились на ночевку в одном доме, он полковник, но мусульманин. Я у него спросил: а можно мы в вашем доме помолимся? Сказал: можно. Я говорю: давайте встанем. Мы встали, я помолился. Это было удивительно, но все-таки нам приходится проносить какие-то общественные молитвы. Когда мы в церкви молимся, это особая форма молитвы. Когда мы где-то в гостях можем помолиться, где-то мы можем при утешении больного какого-нибудь или страждущего, мы можем помолиться на какой-нибудь свадьбе, куда нас пригласили люди неверующие, но подарить Библию, спросить: а можно мы за тебя помолимся? Это тоже возможно. И закончить я хочу одним стихом, 1 Тимофею 2:2. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы вам проводить жизнь стих, дабы нам проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Нам надо молиться, чтобы у нас была жизнь тихая и безмятежная. И прежде всего, говорит нам Павел, совершайте молитвы за начальника, за властей. Нам непременно это надо делать. Пусть нам Господь поможет. И сегодня, когда мы будем молиться, чтобы мы сказали: Господи, как ученики сказали, научи нас молиться. Аминь.